Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию передачу «Луч надежды».
Цель этой передачи – указать блуждающим во тьме неверия на яркий луч евангельской надежды. А для тех, кто уже наполнен ею, пусть будет она подкреплением для дальнейшего пути к вечной цели.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вам прослушать программу по страницам журнала «Вера и жизнь». Вы услышите в ней свидетельство об одном освобождении. Итак, теперь представим вам обещанное свидетельство из статьи «Выход из штопора», основанное на одном интервью.
Иногда он вынимал свою парадную форму с боевыми орденами и со странным чувством смотрел на нее. Неужели это он когда-то окончил летное училище и военную академию? был блестящим летчиком. В 42 года майор запаса Владимир Ручкин стал хроническим алкоголиком и потерял все. Дошел, как говорится, до ручки. Выхода он не видел, потому что испробовал всевозможные методы лечения. Никто не в состоянии был помочь ему. Он это знал и пил насмерть. Единственное, что он не знал, что есть тот, кому имя Спаситель.
Ему казалось, что он похож на самолет, который сорвался в штопор и неумолимо сближается с землей. В холостую работают двигатели, стрелки приборов мечутся, указывая на опасность, а машина падает, вращаясь вокруг оси. Недаром называется штопор. Падает и падает. Попробуй вырви ее из смертельного пике, когда она неуправляемо несется навстречу гибели. Известно, чтобы выйти из штопора, нужен запас высоты. Чем выше в небе, тем больше шансов спастись. Но он чувствовал, будто кто-то невидимый властно взял штурвал его жизни в свои железные, страшные руки. Падение продолжалось, и земля неумолимо приближалась.
До отправки в Афганистан все у него было нормально. Учился, служил, летал, гордился своей профессией. Одноклассница Татьяна, с которой протанцевал весь выпускной вечер, стала его женой. Вместе делили трудности, которых всегда немало в молодой офицерской семье, перемещаемой по гарнизонам необъятной страны советов и государств того же лагеря. Радовались его успехам, росту по службе, семейному уюту, появлявшемуся достатку. Машину купили, родившейся дочери. «Ну скажите, зачем столь удачливому молодому человеку Бог? Ведь он сам всего добился, всего достиг. Ему хорошо на этой земле. Он уверен в себе, своей родине, партии, которая утверждала в обществе справедливость. Он любит своих близких. У него прекрасные друзья. В конце концов, он сам хороший человек. А смерть? Когда это еще будет? Да и будет ли? Когда я есть, нет смерти. Если есть смерть, то нет меня, утешал философ-материалист, приглашая смотреть на все проще, не усложнять себе жизнь. Не ты первый, не ты последний пришел на эту землю. Будь как все.
Признаемся, нас устраивал государственный атеизм. Он позволял нам иметь те небольшие, как нам казалось, грешки, на которые светская мораль смотрит весьма снисходительно. Будь то супружеская измена или холостяцкая попойка, мелкое вранье или большие маневры с целью обойти несовершенный закон и прочее, и прочее. И если бы мир был действительно материалистически бездушен и пуст, никто бы не помешал нам оставаться в неведении счастливым. Но Господь терпеливо ждал, пока все мы, каждый в отдельности и общество в целом, съедим все рожки и упремся в пустую кормушку, пока мы не прозреем.
В августе 84-го я попал в Афганистан. Там для меня перевернулся весь мир. Через пару недель я понял, что красивые слова об интернациональном долге, который мы якобы там выполняли, ложь, и наша война грязная. Но я человек военный, и надо было исполнять приказ. За полгода мы потеряли два экипажа. Погибли командир эскадрильи Николай Иванович Ковалев, которому смертельно присвоили звание Героя Советского Союза, Саша Сатматов. Хоронил их и думал, для чего все это? Потом подбили и нашу вертушку.
Извините, вы имеете в виду вертолет?
Да, Ми-24, вертолет-штурмовщик. На втором заходе при бомбометании из пулемета пробили нам правый двигатель. На счастье, я был в защитном шлеме, который никогда до этого не надевал. Тяжелый очень, 6,5 килограммов. И то от удара весь лоб стал синий. Если бы и не шлем. Значит, Богу было угодно, чтобы я жил. Сейчас я вижу это ясно. Сколько раз он спасал меня. В том же Афгане однажды мы уже вырулили на взлетку. Должны были парой идти на задание. Как вдруг? 70 Это наш бортовой номер. Заруливай на стоянку. За вас пойдет другой борт. Что такое? Да оказалось, всего лишь подошел срок технического обслуживания нашей вертушки. А тот, что полетел вместо нас, был сбит. И весь экипаж погиб. 3 трупа.
Так вот, после того, как нас подбили, 1/2 года провалялся я в госпитале. А когда выписали, с летной работой пришлось распрощаться. Направили вначале в Ахтубинск, потом в Феодосию, в 8-й ГНИИ имени Чкалова, на должность помощника ведущего инженера. Затем начальника отделения. Афганистан опустошил меня. Никаких ценностей, которыми я дорожил раньше, не осталось. Может быть, Бог и послал меня туда, чтобы разрушить все мои иллюзии. Раньше я был летчиком с вполне определенными перспективами. Как это много оказалось значило для меня. А теперь даже желание служить у меня пропало, пустота в душе, и все чаще я прикладывался к стакану. Я видел, что начинаю опускаться, совершать какие-то непредсказуемые поступки, о которых наутро сожалел. Зачем я это сотворил? Но поделать ничего с собою не мог. Начинались провалы в памяти. Прежние друзья, с которыми вместе летал, отходили от меня. Как-то не так уже здоровались, и я замечал это. А новые сочувствовали, как будто ты же герой, 2 боевых ордена, летчик, а теперь ты им стал не нужен. Выпьем, брат. Я все больше погружался в пьянство. Через 2 года от меня ушла жена. Вернее, я вынужден был избавить их от себя, самых дорогих для меня людей, которых любил всем сердцем, жену и 2 дочерей. Алкоголь побеждал все.
Иногда, проснувшись утром, я с ужасом смотрел на себя в зеркало. Неужели этот опухший, с бесцветными глазами, небритый алкаш — я? Хватал вещи и ехал в Симферополь, в наркологический диспансер. 4 месяца лежал там вместе с бомжами. Надеялся вылечиться. Бесполезно. Чего только не предпринимал, чтобы избавиться от зависимости. 3 раза мне вводили в вену торпеду. 1 раз сшивали эспираль. 3 раза кодировался по методу Довженко. Что вообще считаю насилием над разумом. Это шаманство. Но ничего не помогло. Ничего.
А что это эспираль?
Это таблетка такая, которую вшивают под кожу. И если выпьешь, то она вступает в реакцию с алкоголем, и человек может умереть. То есть тебя заставляют отказаться от спиртного под страхом смерти. Но и это меня не остановило. А как не умер? Да пожалел меня врач один. Не то вшил. Видел, наверное, что все равно пить буду.
Володя, у тебя были периоды, когда ты подолгу не пил. Почему же ты думаешь, что теперь не вернешься к рюмке?
Однажды я не пил 1,5 года. Окончил курсы менеджеров в Москве. Работал в большом кооперативе. который располагал своим гостиничным хозяйством, автопарком. Я был правой рукой руководителя. Мне всегда Бог такую работу давал, что, казалось, только за нее и держись. И я держался, но только до первой крупной сделки, которую мы отметили, как полагается в таких случаях, обильными возлияниями. Я выпил и в очередной раз сорвался в штопор, потому что тяга к спиртному всегда сидела во мне. Умом-то понимаешь, что так жить нельзя в этом кошмаре алкогольного безумия. И идешь кодироваться, но воля твоя порабощена. В сердце твоем неистребимое, постоянное обосновляющее желание. И ты вначале ищешь, как избавиться от этого пьянства, а потом как бы опять выпить. Но когда Бог освободил меня...
В городке, в котором он жил, несколько лет как возникла баптистская церковь. И он часто проходил мимо здания с простым крестом, не обращая на него никакого внимания. А тут узнал, что здесь бесплатно принимают приехавшие из США врачи. Позвонил своему брату, инвалиду второй группы с детства, больному церебральным параличем. «Эдик, тут врачи принимают бесплатно, а у тебя денег нет. Давай я возьму для тебя талончик на прием». Так они попали в церковь этих ужасных баптистов. И вот пока ждали в очереди, одна американка рассказывала о себе, как она 16 лет наркоманила, пила, опустилась на самое дно жизни. И никакие лекарства, никакие врачи не могли избавить ее от зависимости. «Так ведь это она про меня рассказывает», — потрясенно думал Владимир. «Но кто же помог ей?»
С помощью переводчицы Зои Поверенной, которая тоже теперь моя сестра в Господе, мы беседовали с Кэрол Ронинг часа полтора. Она полностью ответила на все мои вопросы, разрешила все сомнения, а потом сказала: «Володя, если вы готовы, то обратитесь к Иисусу Христу, Спасителю нашему, прямо сейчас. Попросите, чтобы Он вошел в ваше сердце, и я уверена, Он сделает это». А я волнуюсь, почему-то мурашки по коже. Говорю: «Но я ведь не умею молиться». «А вы своими словами скажите, просто». И тут я, всегда такой сдержанный, родителей хоронил, друзей в Афганистане, слезинки не проронил. А тут заплакал и просто взвыл: «Господи, ты же видишь, как я мучаюсь. Прости и спаси меня, пожалуйста, Иисус, войди в мое сердце, я тебя очень прошу». И еще что-то говорил в этом роде. В это самое мгновение я почувствовал, что это совершилось. В моей душе наступило полное успокоение, и великая радость охватила меня. Минуту назад я был истерзанным, измученным алкоголиком, а теперь я был готов обнять и Кэрол, и сестру-переводчицу. И мы действительно обнялись, вместе радовались». Зоя позвала мою жену, которая тоже ждала приема к врачу. «Посмотри на Володю, что произошло с твоим мужем?»
Таня рассказывала потом. Он как будто светился весь. Лицо разгладилось, потухшие глаза сияли, стали ярко-голубыми.
«Вот ты и спрашиваешь, почему я уверен, что больше не сорвусь. У меня, когда брата на прием вел, в кармане рубашки 2 гривны были приготовлены. Думал, свожу Эдика, а сам быстренько на чепок. Приму пару стаканов. Так эти 2 гривны нашел только, когда рубашку стирать стал. Непреодолимую, страшную тягу к спиртному Господь мигом снял с меня. Это чудо, это Божья сила. Я курил каждые 10-15 минут по сигарете, по 3 пачки в день. И от этого избавил меня мой Бог. Так началась моя новая жизнь.
Как всякий летчик, Владимир любил небо и чувство полета. Как не хватало ему это в последние годы. Но Господь открыл ему новую высоту, подарил другое небо, красота которого затмила все, что он знал до этого в своей жизни. «И увидел я новое небо» — Откровение 21 глава. Иисус не только вывел его из смертельного пика, не допустил катастрофы, он дал ему совершенно иные крылья. И на этих крыльях спасительной веры он всею душою устремился в неизвестный ему прекрасный мир. Этот самый чудесный полет в его жизни продолжается и сегодня. В тот же день после покаяния он пришел на вечернее богослужение в церковь. Впервые был на собрании. Ему показалось, что его братья и сестры во Христе окружены как бы светлой аурой. Он увидел их такими одухотворенными, что снова испытал раскаяние и стал каяться перед церковью, рассказывая о себе, как пил и как Бог коснулся его. Теперь он уже не мог без церкви, в которой получил освобождение. Его неудержимо тянуло сюда, к своим по вере. Начал читать Библию, которая когда-то не давалась ему, а теперь открылась во всей своей глубине и красоте.
Через 2 недели он обратился к пресвитеру. «Брат Михаил, можно мне принять крещение? Я понимаю, конечно, что еще недостаточно подготовлен, но Дух Святой побуждает меня». И его допустили. Вечером он вышел на балкон и сказал в молитве: «Господи, я безмерно благодарен за все, что Ты для меня сделал. Но чем я могу служить Тебе? Как передать другим ту радость спасения, что Ты дал мне?» Ночью долго не спал. Думал о тех, кто погибает в пьянстве, не зная Божьей любви, не зная милости, изнурившийся во всем, не видя ни смысла, ни цели жизни. Раньше, когда Владимир еще только набирал высоту, он относился к пьяницам пренебрежительно, едва ли не с презрением. Пропащий народ. Теперь же Владимир знал, что они не имеют сил противиться злой силе, которая руководит ими. Жалел их и хотел им помочь, особенно своим офицерам. Утром Владимир прибежал к пресвитеру, поделился с ним своими переживаниями. Вскоре в церкви объявили, что каждую субботу здесь будут проводиться беседы с теми, кто хочет получить освобождение от алкогольной или наркотической зависимости. Сначала пришел один – больной, пьяный и страдавшийся человек. Владимир долго беседовал с ним. Чувствовал, что его слушают, ему верят. Начали обращаться с просьбами члены церкви, поговорить с мужем, сыном. Но он и сам шел на встречи с людьми, не ожидая, пока они найдут его. Не сиделось ему дома. Он должен был рассказать, что сотворил с ним Господь. Его свидетельство производило сильное впечатление, потому что в поселке многие видели и знали его, каким он был и как изменился. Вскоре обратились к Богу еще 2 офицера запаса, 2 знакомых ему майора. Теперь они вместе с Владимиром работают на сооружение пристройки к церкви. В его группе сейчас 8 человек, среди которых 2 женщины и самая известная в поселке пропащая душа.
А Таня просто не отходит от мужа. Видно, что не может нарадоваться тому, что случилось. Говорит, рассказывает. Сколько лет она мучилась. От одной разбитой надежды шла к другой. И вновь видела те же бессмысленные глаза, слышала бессвязную речь. Наконец, она перестала верить в возможность освобождения, всем этим кодированием и прочему. Но когда он поднял на нее просиявшие глаза и сказал: «Таня, я обратился ко Христу, и Он меня спас», поверила сразу и безоговорочно. Она всегда по-своему верила Богу и молилась за мужа, особенно когда он был в Афганистане. И тогда, когда он пьяный угорел в гараже от работающего двигателя, а она нашла его вздувшегося, хрипящего, красного. В реанимации через 2 суток он пришел в сознание.
Так что это слишком мало сказать: человек обратился к Богу и спасен. Эта семья возродилась из пепла. Это на месте запекшейся боли любовь. Божье солнышко пустило свой всепобеждающий росток. Это мир. Соседям и всем людям планеты предлагает Господь из обычной квартиры, обычного многоэтажного дома, ставшей частью Его небесного царства на земле. И для вас, дорогой слушатель, эта возможность тоже открыта. Придите только ко Христу, и лучше всего вместе с кем-нибудь, кто уже испытал такое освобождение, кто может помочь вам сделать первые шаги на новом пути.
Приди к Иисусу, мой друг, поскорей. Не стой у открытых сегодня дверей. Тебя Он так нежно и тихо зовет, и радость прощения грехов Он дает. Но только сегодня к Нему ты приди, ведь завтра закроется дверь впереди. Отдай Ему сердце, пусть Он в нем живет, своими путями тебя пусть ведет, тебя пусть ведет. Подумай над жизнью своею, друг, тебя ведь так мучит греховный недуг, а счастье так долго.
Наша передача подошла к концу. Слушайте нас снова на следующей неделе. В это же время и на этой же волне. Вы можете написать нам по следующему адресу: Германия, индекс 33692, город Билефельд, почтовый ящик 180201. Укажите при этом название нашей передачи или мое имя. Говорит Шрейдер Генрих.